Я получаю в последнее время, и спасибо вам за это, много вопросов на форум. К сожалению, у меня очень сжатый график, и я вынужден перенести немножко из этих вопросов в интернет. Давайте попробуем их разобрать. Я думаю, заодно вам будет всем интересно и послушать и вопросы ваших товарищей из разных стран, с разными состояниями, в которых они находятся, и также мои ответы на это, мою реакцию на это дело. Значит, первый вопрос, и очень актуальный в последнее время, это если есть желающие слушать виртуальные узоры или на иврите, или на русском языке, даже если иврита не понимает. Я считаю, что вам надо слушать эти уроки на том языке, на котором вы их понимаете. Если вы хотите иногда слушать их с подзвучкой, с такой дальней, на оригинальном языке, на иврите, это ваше дело. Но урок надо понимать, его надо прочувствовать. Неплохо, если идет какой-то фон ивритский, но все-таки это должно быть только как фон. Дальше. Есть такие вопросы, как сказано, что каббала изучает в свободное время. А на деле получается совсем по-другому. В московской группе сейчас занятия 8 раз в неделю, при том, что в неделю есть 7 дней. Занятия ночные, вечерние, утренние и так далее. Человек должен добираться до занятий по 1.5 часа туда и обратно. И получается, что от этого очень страдает семья, дети. Получается так, что, в общем, все идет в разнос. Что с этим делать? Что с этим делать, я не знаю. Потому что представьте себе, что и у вас бы было бы в вашей жизни самое главное, самое большое, самое великое дело, которое бы давало вам миллионы или какую-то огромную должность мирового значения, если вас к этому тянет. Или вы достигали бы каких-то особых высот в познании, если вы стремитесь к ним. То есть представьте себе, что очень-очень важное дело вы можете получить, овладеть, заняться этим. Но для этого приходится заниматься по 20 часов, там, по 15 часов, по 10 часов в сутки. Человек, я знаю, мы все видим, что есть люди, государственные деятели, искусство, науки, которые отдаются и практически не имеют никакого другого времени, кроме вот буквально на то, чтобы минимально находиться в семье. И семья с этим согласна. Человек для этого живет, для того, чтобы жить. То есть то, чем его интересует, посвятить этому свою жизнь. Если кроме этого нам необходимо быть еще и в семье, и на работе, такова наша жизнь. Мы и это должны каким-то образом привлечь к нашему духовному возвышению. То есть необходим, конечно, компромисс. Но, в общем, если семья совершенно не понимает, что важно для человека его духовное продвижение, то, конечно, мира в семье не будет. А надо сделать все для того, чтобы родные, с которыми ты живешь, как-то тебя поняли. Поэтому здесь пишет жена, она жалуется на мужа. Я считаю, что надо прийти к обоюдным согласиям в таких делах. Очень-очень редко у нас случаются разводы по этой причине. Было буквально за 10 лет, может быть, 2 случая. Каждый раз жены соглашались, понимали, что это необходимо для мужчины, для мужа, что это дает и жене, и семье, и духовный капитал на будущее, и на этот мир, и на будущий мир, что от этого все выигрывают. Жена, которая любит, она с этим соглашается. Можно ли использовать деньги, которые являются маасером, частично или полностью на содержание помещения для занятий группы? Маасером называется та десятая часть, которая не относится совершенно к нашим действиям в этом мире. Малхут, та часть, которая ничего не должна получать, десятая часть от всех сферот, мы эту десятую часть не получаем. Мы ее перекрываем, и эти вообще средства должны идти только на отдачу, на чистую отдачу. И даже не на снятие помещения ради себя. Я вам говорю о том, какие законы. То есть эти 10% практически должны отдаваться, раздаваться. Если вы имеете в виду обычных людей на улице, то обычный человек на улице обязан эти деньги просто бедным отдавать. 10% от своей зарплаты. Каббалисты учат нас эти 10% отдавать на развитие каббалы, а не просто раздавать, потому что это самый надежный путь приближения мира к чему-то доброму и хорошему. Поэтому эти деньги не должны тратиться на нас каким-то другим образом, то есть для снятия помещения, для организации мероприятий, каких-то трапез и так далее. Они должны идти только на внешнее, на внешнее распространение. Но, когда других возможностей нет, то и маасер позволяется использовать, когда за неимением ничего другого. Это, правда, уже неправильная его форма, но пока каким-то образом можно и с этим мириться. Старшему сыну много лет, уже 14 лет, он проявляет интерес, и я ему даю немножко по крупинкам того, что знаю сам. Так как иногда чувствую даже желание и страдания его стороны, он хочет эти знания, как мне с ним поступать. Я вам скажу только одно. Желание к духовному, стремление к высшему, к познанию вообще, кто я, что я, для чего я существую и живу, каждый из нас получает в начальные годы жизни. Где-то в 5, в 6, в 8, в 10 лет, в 12, в 15 этот вопрос мы еще себе задаем. Потом мы его уже не задаем. Потом воспитание, окружающий мир, гормональное развитие, обязанности в школе, обязанности в высшем учебном заведении, армия, обязанности перед государством, семья. Все это просто создано нами специально, вопреки духовному развитию, чтобы мы этот вопрос «зачем я живу?» задавили. И поэтому получается, что мы живем в нашем мире совершенно без всякой реализации этого вопроса «для чего я живу?». Я просто существую в этом мире, потому что так меня научили существовать. Если мы хотим, чтобы наши дети продолжали такой же совершенно бессмысленный образ существования, тогда их надо оставлять, конечно, без каббалистического воспитания. Каббала говорит о том, что мы должны передать детям не только развитие этого вопроса, кто я, для чего я существую, но и как его реализовать, этот вопрос. А вопрос этот реализовать надо не науками, и не искусствами, и не приобретениями каких-то специальностей, и не религиями, и не всевозможными методиками, компенсирующими этот вопрос, и как-то нас утешающими. Этот вопрос надо развить наоборот, до огромного вопроса. Кто я, что я, для чего я существую, чтобы человека это заставило раскрыть все мироздание. Чтобы я проник в высший мир, я бы увидел все мироздание, в котором я живу. К этому меня должен заставить этот вопрос прийти. И когда я раскрою это все мироздание и увижу, где я и кто я, тогда мне станет ясно, для чего я существую. Я сам найду ответ на этот вопрос. И тогда смогу его правильно реализовывать. К этому нас призывает Каббала. То есть, до тех пор, пока мы не выйдем в духовный мир, до тех пор, пока мы не увидим вообще все, что творится, до тех пор этот вопрос будет в нас. И он нас будет будить, пускай он нас будет, пускай он нас пробуждает к его раскрытию. Вопрос, кто я, для чего я существую, это вопрос, который человек задает от самого начала, от нулевой точки и до самой последней, до окончательного исправления. Без этого вопроса нет никакого правильного продвижения к цели творения. Поэтому его раскрыть так, чтобы перед тобой раскрылось все мироздание, иначе ты не поймешь этого вопроса. И реализовать тогда, исходя из того, что ты видишь, Не то, что тебе кто-то наговорил, объяснил, рассказал, успокоил, а то, что ты сам видишь мир, настоящий мир, все миры, в которых ты существуешь. Исходя из этого, реализовать этот вопрос, ответить на него сам, самому себе. Это и есть задача каббалы. Поэтому не давать детям такого воспитания, это просто обкрадывать их, вынуждать их снова к этому бесполезному животному существованию все годы их жизни. Поэтому, если у вас есть возможность, обучайте своих детей. Животные желания. Как совместить? С одной стороны, сказано, что не надо сдерживаться, подавлять животные желания. С другой стороны, надо стремиться все время думать о Творце, устанавливать с ними связь, отталкивая помехи. Как же можно соединить в себе эти две стороны? Ну и также тут о замужестве, выбирать, не выбирать партнера и так далее. Мы должны существовать в этом мире и в духовном мире одновременно. Нам этот мир сейчас дан как помехи, которые нам ведут, нас ведут при правильном их использовании к духовному миру. Ведь вы представьте себе, я сейчас нахожусь как одиночка в поле и не знаю, в каком направлении идти. И мне вдруг приходит одна помеха, вторая, я делаю какой-то шаг, третья, еще делаю какой-то шаг, четвертый и так далее. То есть меня эти помехи стабилизируют. Они мне не дают просто идти куда угодно. Весь этот мир, если я его правильно использую для того, чтобы сквозь него выйти на цель творения, не отталкивая, не зажимая его, не подавляя в себе никакие желания, а именно через них смотреть на цель творения, на сближение с Творцом, который специально создал этот мир между мной и им, для того, чтобы сквозь него я прошел к нему, тогда этот мир мне будет видеться действительно правильным. То есть, что значит правильным? Он будет для моей пользы как бы создан. Ощущаться мною будет как необходимый для меня. Только так надо относиться. И не подавлять никакие помехи. В том числе он тут пишет в скобках сексуальные. Но мы знаем, что когда начинаешь заниматься каббалой, при этом все вдруг взлетает наружу, поднимается, и все бурлит, и у человека начинаются всякие стремления, особенно к сексу, как к основе всех наших наслаждений. Что делать с этим? Ничего не делать с этим. Заниматься только лишь возвеличиванием цели творения и роли Творца, значением группы для достижения цели. Ничего вы другого не сделаете. Вы не сможете убить свои эгоистические желания. Если вы начнете их подавлять, то вы войдете в те методики восточные, типа йоги и так далее, которые тут только подавляют я человека, и при этом делают его подобным растению или даже неживому. И тогда человеку кажется, что вроде бы все комфортно и хорошо, но при этом он не развивается. Он входит в состояние полета, ему хорошо, как-то компенсирует свои все отрицательные свойства. Это действительно хорошо в странах с таким доходом на душу населения, как Индия, или те, кто стремится просто быстренько успокоиться в жизни. Но те, кто стремятся действительно достичь цели настоящей, реально в ней существовать, запрещено подавлять что бы то ни было. Ничего не подавлять. Наоборот, вместо того, что меня тянет вниз, я должен против этого устремиться наверх. Тогда весь этот мир я не буду зачеркивать. Я буду его использовать для того, чтобы над ним устремиться вверх. Поэтому наша методика называется каббала, получение. Надо только получать все время больше и больше развивать в себе всевозможных желаний, но сквозь них постоянно связывающих себя с Творцом. Постоянно связывающих тебя с Творцом. В этом заключается особый смысл нашей методики. Если человек взял должность в группе, пытается ее выполнить, но видит, как бы при этом теряет свое стремление к Творцу, потому что проблема затушевывает эту связь, и он уже начинает работать в группе, как нацеленный на какое-то производство. А где же тут найти такой оптимальный баланс, чтобы работа в группе, работа по распространению, преподавание и стремление к Творцу были уравновешены правильно? Вопрос неправильно поставлен. Уравновешивать ничего не надо. Также сквозь наш мир, то есть работа, семья, забота о детях, о пропитании, о собственном здоровье и здоровье близких. Все, что есть у нас в этой жизни, для чего мы должны трудиться, двигаться. В том числе духовная моя работа, то есть в группе преподавания, распространения, мои обязанности, должности по расписанию, там всякие, которые на меня наложены в группе. Это все я должен делать как из этого мира, и так же, как из духовного своего вот этого маленького мирка в группе. Все это я должен устремить к Творцу. Без какой-то либо было бы разницы. То есть все-все мои действия, какие бы они ни были в этом мире, в каких бы то ни было состояниях, я обязан связывать с Творцом. То есть с целью, которую мне надо достичь. И тогда вопросов никаких больше не будет. Вы возьмите, начните это делать в каждое ваше мгновение. Согласно статье «Нет иного, против, кроме Творца». Нет никого, против, кроме Него. И тогда вы сразу же почувствуете ту большую реализацию, которую вам дает ваше пребывание в этом мире. Тут всякие вопросы по Бине и Малхуту. Это мы походим. Как помочь тем товарищам, у которых нет связи с группой? Или слабая связь? Приобрести эту связь, ускорить осознание необходимости, допустим, отдалить от группы через какое-то действие или привлечь. Знаете, что чем я пользуюсь? Я вам скажу. Я для начала пользуюсь очень простыми вещами. Если я вижу, что ученик начинает немножко куда-то уходить, отставать, засыпать, ослабляться, то, конечно, в первую очередь товарищи должны ему помочь. Каким-то образом взять его к себе, воодушевить, привлечь, как-то завлечь, показать ему, что он им важен, что они нуждаются в нем, то есть приподнять его значение в собственных глазах. Делать любыми путями так, чтобы человеку было интересно, удобно, хорошо, завлекательно. Если только, конечно, он стремился к цели, снова дать ему возможность к ней устремиться. Но если мы видим, что никакие эти действия не помогают, и он все равно уже находится на пути к двери, что называется, к выходу, то тогда надо... я использую другой путь. Я передаю через кого-то ему, как бы невзначай, что я его собираюсь вообще удалить из группы, из числа своих учеников. И, как правило, это помогает. Если это не помогает, то можно действовать через жену. Я могу сказать, поговорить с супругой. Как правило, у нас жены, которые тоже находятся вместе с нами, в том же пути. И я говорю жене, что твой муж находится в таком состоянии, он постоянно спит, наверное, ему надо раньше идти спать, наверное, ему как-то что-то ему мешает, я не знаю почему. Но он находится в таком состоянии, что мы просто скоро будем вынуждены от него освободиться. И это действует, как правило, наверняка. Надо заставить человека во время учебы писать, обязательно конспектировать материал. Не важно, что он пишет плохо или не привык к этому, не имеет значения. Он обязан будет работать над этим. И чтобы он вел свой конспект, не просто листочки, которые выбрасывал, а сохранял у себя. И потом проверял бы это. Надо обязательно заставлять людей делать выводы в конце урока. Если вы слышите наши ночные уроки, мы всегда делаем специальный, как бы, сисьмаот у нас называется. Сисьмаот – это такие краткие выводы, лозунги. Что является на сегодня нашим предложением, с которым мы проживаем сегодняшний день до вечера, пока не приходим на вечернее, на вечерний урок книги Зоар. Так вот, есть какое-то предложение определенное, о котором я должен думать, и с помощью которого я уже иду дальше в сегодняшний день. Я заставляю учеников своих каждую неделю, и даже бывает так по два раза в неделю, предоставлять мне какой-то отчет. То есть на листочке писать, допустим, какова моя самая главная проблема в этой жизни. Знаете, сочинение на заданную тему. И человек вынужден о чем-то подумать, прежде чем написать. И, как правило, он думает несколько дней уже об этом. У него это висит где-то в голове, это обязанность. Она на него давит. Таких задач может быть очень много. Или что я считаю, что нам надо изменить в группе? Что я считаю плохого, что есть в группе? И так далее. Что мне мешает на пути к продвижению, к духовному? То есть мы должны использовать все эти возможности, чтобы помогать. Вопрос, как помочь товарищам. В принципе, помощи могут быть от коллективных, от общих, когда мы не обращаем внимания на товарища, на определенного, а все вместе ввязываемся в какую-то работу, и до частных. Что делать тем, у кого нет группы, или она еще только формируется? Я много раз говорил о том, что мы сегодня группа. Нет московской отдельно, мужской, женской, в Израиле, в Америке, в разных странах. Передо мной сейчас опять на экране, мы вам скоро покажем, где-то 12-13, только тех, которых мы видим, групп. А кроме тех, которых мы и не видим, очень много. Потому что я получаю письма от них. Мы на самом деле одна большая группа. Я думаю, что прозанимавшись таким образом до нашей следующей общей встречи в середине октября, которую мы намечаем сделать в Израиле, мы придем к ней с такими уже накопленными знаниями, ощущениями, понятиями, что нам будет легко друг с другом. Мы будем общаться, мы будем понимать друг друга, у нас будет общность. И поэтому у вас группа есть, у каждого из одиночек. Просто для этого надо больше общаться. Вот для того, чтобы была большая возможность общения, в частности, мы сейчас выставили среди вопросов-ответов, я вижу, что администрация выставила такое сообщение. Поздравляем всех с открытием нового раздела на сайте интернет-группы. Тут адрес идет. HTTP, Kabbalah Group Info, и потом Community. Этот раздел называется «Сообщество». Спасибо большое разработчику этого раздела Маргарите Алом. Маргарит, все ее знают, я думаю, те, кто были у нас на Пейсах, присутствовали при ее хупе. И вот этот раздел мы открыли. На этом разделе вы туда зайдите, посмотрите, Community он называется. Там вы будете собираться, обмениваться мнениями, всякими знаниями, фотографиями между собой, впечатлениями. Это все необходимо. Это не просто для того, чтобы провести время. Это просто наша работа для того, чтобы создать общие кли, общие интересы. Если, конечно, вы говорите там, то лучше, конечно, ближе говорить о том, что действительно нас привело всех вместе, чем более посторонние вопросы. Почему надо сокращать сон? Это не наслаждение, это необходимость. Попробуйте сократить другие необходимые отправления тела. Вы правы. Есть такая граница у человека, когда меньше он спать не может. Допустим, я обязан спать в сутки где-то 3,5-4 часа ночью, и еще час днем, 5 часов. И именно таким образом. Иначе я функционировать не могу. Пытался по-другому сделать. Бывает, конечно, что у меня не получается иногда столько часов. Бывает, что я этот час днем пропускаю. Я тогда чувствую себя не вполне нормальным на уроках, я все-таки должен их вести, активно участвовать. Мне не хватает. Сон нельзя компенсировать едой, его можно немножко компенсировать физическими упражнениями, не больше. Я советую так сделать, чтобы можно было спать отрывками, урывками, научиться спать, как спал мой Рав. Я пытаюсь сделать по его методике, у меня это немножко получается. Он мог спать 2 минуты, 3 минуты. Допустим, без 5-10, а в 10 мы должны что-то делать. Он говорит, ты меня в 10 часов разбуди. 5 минут, даже 4 минуты. И он может отключиться, и эти 4 минуты пребывать в состоянии отключения. Вы знаете, самое главное ведь у нас бывает иногда такое. Попробуйте на себе отключиться и снова войти в эту действительность. Это как будто вы спали много времени. Самое главное. Иногда бывает сон 10 часов, и вы не отключаетесь. Вот эта тренировка отключать себя дает такую свободу, такой отдых нашим нервным клеткам, что вы увидите, насколько меньше вам на самом деле сна понадобится. Но все равно вы должны каким-то образом сделать так, чтобы урывать где-то тут 15 минут, тут полчаса, и добавлять себе таким образом сна до какого-то определенного размера, меры. То есть где-то 4-5 часов, иногда 6 часов людям требуется сна. Ну что сделаешь? Что такое хендек душа? Хендек душа это называется привлекание духовного. Когда духовное меня привлекает. И я даже не могу понять почему. Хен – это называется привлекательность. Это как, допустим, женщина, которая тебя привлекает. Ты не можешь даже объяснить, почему. Вот не нравится тебе именно это, а другое нет. Объяснить это нельзя другому. У него другие вкусы, у него другие стремления, другой характер. А это для тебя. Вот то же самое с духовным. Потому что речь идет о простых, прямых чувствах. Поэтому хендек душа – это то извыше, с высшего мира, что меня притягивает. Для меня это приятно, нужно. Для меня это необходимо. Для остальных они могут смотреть на это как на, ну я не знаю, поставьте какой-нибудь большой кремовый хороший торт перед коровой. Ну, она его даже не лизнет, наверное. Потому что это для нее не привлекательно. А для человека, для сладкоежки, это для него все. То же самое здесь. Так вот, когда Ор-Макив нисходит на нас, дает нам сверху изобилие, ощущение привлекательности духовного, под этим светом мы начинаем ощущать, что, наверное, Творец, наверное, его свойства отдавать, они все-таки какие-то особые. Они все-таки привлекательные. Наверное, в этом что-то есть. То есть, вопреки нашему эгоизму, вопреки всей нашей природе, которая тянет все только в себя вобрать, вдруг у меня появляется хендек душа. Приятное чувство, чувство такое, что и я бы хотел немножко быть вот таким, как этот высший свет, как это чувство свойства отдачи. Это проявляется в нас против нашей природы, и поэтому это необъяснимо. Как необъяснимо вот то, что я сказал, с тортом и с коровой, даже на уровне нашего мира. Тем более необъяснимо, когда человек вдруг из нашего мира начинает устремляться к чему-то высшему, ему противоположному. Но высший свет в состоянии нам начать это делать внутри нас, развивать к нас такие предпосылки. Также к этому относится и следующий вопрос. Величие Творца. Желание открывать величие Творца не является желанием получать? Величие Творца, расшифруйте вообще все ваши слова, и вы увидите, что вы говорите. величие Творца. Величие, то есть, чтобы он был больше, чем то, в чем я себя представляю и что вокруг меня. Он велик, выше меня находится. Выше, то есть, по всем моим меркам, большой, привлекательный, огромный, влиятельный и так далее. А что значит Творца? Расшифруйте это слово «творец», ведь каждый может расшифровывать его как угодно. В нашем мире есть миллионы различных определений. В Каббале есть определение только одно. Творец – это свойство отдавать, свойство отдачи. Так вот, величие, свойство отдачи, не эгоистической, абсолютно альтруистической, абсолютно не нацеленной на себя никоим образом и ни в коем виде. Это и есть Творец. Поставить так перед собой линейку как бы ценностей наших, чтобы свойство отдачи было наивысшим, хотя у меня еще его нет, но возвысить его перед собой так, чтобы только оно действительно было над всей этой мерзостью остальной, это значит желать раскрыть величие Творца. В принципе, это и есть задача каждого из нас и задача группы. Как только действительно мы реально начинаем стремиться к раскрытию Творца, к величию Творца, тогда действительно высший свет производит над нами это действие, потому что если есть кли, хисарон, желание к этому, тогда свыше происходит выполнение этого желания. И тогда мы действительно начинаем получать в себе вот эти ощущения недостатков, ощущение того, что есть величие Творца, но я еще к этому не отношусь. И тогда человек начинает к этому стремиться. То есть нам необходимо всегда правильно расшифровывать в принципе вроде бы обычные наши определения. Это нам поможет понять вообще на самом деле, в чем заключается простая наша обыденная сегодняшняя духовная работа. Правильное отношение к духовным желаниям. Возможно ли одновременно продвигаться в духовных желаниях и животных, то есть материальных, власть, деньги? Или необходимо выбрать одно из двух, определиться в приложении своих усилий, не обманывать самого себя? Если мы возьмем, в частности, исторический пример, пишет тот же наш товарищ, то, по-моему, Ари был в том числе и успешным, богатым торговцем. Или все-таки при правильном отношении к духовным желаниям человек может добиться успехов в любой области материальной жизни. Я вам скажу. Мы видим из нашей жизни. Если человека что-то захватывает одно, действительно захватывает, то это одно. И если это его захватывает, то он уже не в состоянии думать ни о чем другом. То есть, ну невозможно работать одновременно над двумя, над тремя целями. Невозможно любить несколько вещей. Всегда ты любишь что-то одно. Мы видим, что мы желаем или не желаем, но как только мы начинаем заниматься каббалой, все остальное падает. Мы практически не успеваем, не можем заниматься одновременно, продуктивно, эффективно никаким другим видом деятельности. Вся наша работа, она становится механической, абы отбыть. Мы уже не устремляемся там к каким-то большим должностям или к каким-то знакам повышения там, и так далее. Не то, что не желаем, мы просто не в состоянии. Поэтому тот, кто устремляется на самом деле к духовному, он понемножку должен сделать так, чтобы передать, если это ответственный человек, передать свои функции своим помощникам, как-то компенсировать отсутствие своего внимания к прошлой работе какими-то другими созданными им специально системами отношений, распределить свою работу по-другому. не сможет человек, который отдается духовному, одновременно преуспевать в этом мире так, как преуспевал бы, если бы все этому миру отдавал. Может преуспевать в этом мире, но это уже не зависит от его отдачи. Допустим, тот же Ари, он занимался торговлей, может быть, час или два в сутки, если занимался этим, столько даже. Но это ему позволяло просто быть богатым человеком. И на это содержать, есть об этом многие исторические документы. Да? Потом он за этим делом прекратил. Устраивается человек иногда так, что должен очень тяжело работать, как мой рав работал всю жизнь. Или устраивается свыше по-другому, что буквально за 2 часа в сутки может заработать очень приличную зарплату и содержание семьи и родных. Это уже не зависит от нас. Вообще, как от нас, не зависит любое наше и занятие, и любая наша должность, и любое наше вознаграждение в этом мире. То есть, есть цель. Если к этому идешь и пытаешься сделать все остальное в соответствии с этой целью, чтобы тоже находилась и участвовала с тобой в движении, сколько ты получишь, знай, что это твое. То есть, устремление к духовному, оно должно определять и все остальные действия человека. Человечество делится на так называемые пласты, уровни, по реализации своих желаний. Каждый самостоятельно развивается в зависимости от активности групп внутри уровня. Активизация интереса к кабале в последнее время является развитием последнего уровня желания в человечестве. Что будет происходить с низшими уровнями желаний? Все будут находиться в каком-то балансе, или низшие желания исчезнут, а духовные будут увеличиваться? Ничего не исчезнет в нашем мире. Все, что создано в нас, останется существовать. У нас останутся желания к семье, к дому, к сексу, к питанию, к богатству, к знаниям власти и к знаниям. Эти все земные желания останутся в нас и никогда не пропадут. Развиваться будет только все больше и больше желания к духовному, как надстройка над этими желаниями животными. И только для этого мы и должны будем как бы существовать, опираясь на животные желания, ни в коем случае не подавляя их, а все время с их возвышением еще больше возвышать духовное. И тогда мы будем правильно расти. Поэтому запрещено не жениться, человек обязан жениться. Запрещено не работать, человек обязан работать. Человек обязан служить, допустим, в армии, работать на благо государства, относиться правильно к обществу, в котором он живет, к своему правительству и так далее. Он должен участвовать во всем этом мире. И над этим возвышать духовное. Если этот мир он понизит до нуля, то не над чем будет строить и духовное. А далее, когда мы будем проникать в духовное, то смотрите, что же будет. Вначале мы находимся над слоем нашего мира, этот мир, и начиная с него мы строим духовное, мы хотим выйти в высший мир, сквозь пласт этого мира. Да? Это все наши желания. Да? Желания. Мы их все должны пройти, чтобы желание к высшему стало на уровне этого мира, над нами. Когда мы выходим в духовный мир, когда все желания, которые здесь есть, огромное количество желаний, они являются как трамплином, как той основой, с которой я устремляюсь выше, к высшему миру. Я пытаюсь в этом мире, начиная с самого маленького моего желания выйти в высший мир. И с еще большего желания. С еще большего, большего, большего и так далее. Пока все 613 своих желаний. Я не знаю, какие у них, какие они у меня, и сколько, в каком желании я сейчас нахожусь, в какой реализации желания я сейчас нахожусь. Этого я не знаю, потому что я нахожусь в состоянии скрытия под махсомом. Так? Эта точка в сердце во мне начала работать. Точка в сердце. И вот эти мои, мой этот срок, как они называют, от 3 до 5 лет, так называемый. Да? Ну, это условно говоря, конечно. В течение которых я должен что сделать? Каждое желание, которое во мне возникает, над ним устремиться к высшему. Над каждым из моих желаний. Когда я все желания эти переберу и достигаю такого состояния, что самого последнего желания, то есть самого толстого желания, вот такого вот, и над ним я устремляюсь к высшему, это называется, что я пробиваю махсом. Своим желанием. Я не сам его прохожу, но я настолько желаю, что прохожу. А что значит настолько желаю? Во мне должны быть эти два уровня. Самый большой уровень, то есть это уровень на этом уровне. Так, это величие Творца или величие цели. Величие цели. И этот уровень у меня должен быть. А на этом уровне у меня должно быть что? Осознание зла. Осознание зла. Или я напишу здесь слабость. Ощущение, что я не в состоянии сам выйти. Вот эти две противоположности во мне должны быть. Если они во мне накапливаются в самом крайнем состоянии, в моем, когда оно наступает, я не знаю. Но когда оно во мне накапливается, тогда я проскакиваю махсом. И это все, к чему я говорю, и это все, значит, должно быть в толще нашего мира. Если я его давлю, все время подавляю наш мир, то мне не с чего подниматься. Поэтому все остальные методики, любые, не знаю какие даже, но если они основаны на подавлении эгоистического желания, то они не дают человеку выхода в высший мир. Поэтому желания эти будут. Более того, я уж добавлю, когда вы выходите в высший мир, возникает вопрос, эти желания уже подавлены. То есть что значит подавлены? Вы над ними уже как бы, они вам не мешают. Никакой этот мир вам больше не мешает. Вы уже находитесь, допустим, здесь. Проскочили махсом. И дальше, значит, на основании чего вы можете подниматься? Дальше вы поднимаетесь на клипотах, на нечистых силах. Что значит на нечистых силах вы поднимаетесь? Здесь есть система, которая называется миры, нечистые миры. Нечистые миры. И отсюда, от этих нечистых миров, вы постоянно получаете желания. Желания. А грубо говоря, это желания помехи. Так же, как мы называем помехами, в кавычках помехами, все в том нашем мире. Это вроде бы приходит как помехи, но это вам помогает каждый раз приподняться над этой помехой. Следующую помеху получаете, снова над ней приподнимаетесь. Следующую снова. И таких тоже есть 612 помех. И вот вы проходите эти 620 ступеней, пока полностью не реализуете все нечистые силы от нечистых миров, приподнявшись над ними. Да и ходите до последней ступеньки, когда все нечистые миры для вас являются как опорой, что величие Творца и собственная слабость, только если бы он мне не помог, я бы не смог это преодолеть. Достигли такой ступени, после этого выходите в состояние, которое называется гмартикун. Полное исправление. То есть мы постоянно опираемся на помехи. И поэтому ни в коем случае не надо их подавлять. Надо вопреки им устремляться вперед. И поэтому все, что есть в этом мире, принимайте с благодарностью. Мы только потом, к сожалению, обнаруживаем, насколько все, что мы прошли, для нашего блага. Как определить, от какого товарища, по каким его свойствам, внешним проявлениям стоит впечатляться, и как сохранить себя от впечатлений тех товарищей, от которых не хочешь получать впечатления? То есть, кому приближаться и от кого отдаляться в группе? Как это понять? Самый простой, конечно, вывод, это если в группе есть руководитель, рав. Группа все равно идет за своим руководителем. Тот, кто идет за ним больше, отдавая себя, с того можете брать пример, потому что все равно тот, кто идет против, он никуда не идет, значит. Невозможно находиться в каком-то месте, в котором есть руководитель, который куда-то ведет, методист, ведущий, и идти против или куда-то в сторону. Невозможно. Ты этим никуда не продвигаешь себя, и в итоге вредишь остальным, что возвращается также на тебя, многократно еще ухудшая твое состояние. Поэтому, если вы видите в группе людей, которые находятся ближе к руководителю, ближе к раву, то есть именно потому, что желают, как вам кажется, вашими глазами, двигаться вперед, не ради какого-то там теплого места или там каких-то выгод других, то будьте ближе к этим людям, считайте их своими товарищами. Товарищ ведь вы выбираете не потому, что он просто вам приятен, а потому, что он стремляется к цели, к которой хотите достичь. Дайте и вы. И наоборот, как отгородиться от остальных? Отгораживаться не надо. Если вы перестаете о них думать и пытаетесь не обращать внимания на тех, кто как бы занимается недостаточно, слабо, если только вы ему не собираетесь помочь, то тогда отдаляйтесь от них, не берите с них примера, не присоединяйтесь к ним. То есть внешние проявления, они, в принципе, говорят обо всем. Не надо нам выдумывать в нашем мире, находясь в нашем мире, что нам якобы чего-то не хватает. Нам хватает в нашем мире всего. Мы созданы со всеми нормальными, приспособленными для начала духовного пути органами чувств и здравым смыслом. Сказано «Эйли даян маше эйнаф роот». То есть нет у судьи большего, чем его собственные глаза. Поэтому пользуйтесь именно теми инструментами, которые есть у вас, для того, чтобы выбрать себе товарищей. Я знаю, что есть группы, которые внутри делятся на несколько частей. Особенно это можно подчеркнуть в том числе и московскую женскую мужскую группу, бруклинскую группу. Я бы в таком случае вообще бы предложил бы разъединиться. Разделиться. Те, кто считает, что для них руководитель, методист один, идут за одним. Те, кто другой, другой. Не надо быть вместе, не надо портить друг другу путь. Не надо взаимно мешать друг другу. Каждый пусть останется со своим мнением. Не надо навязывать даже один другому, а просто отделиться. Это то, что я советую. То же самое произошло и у нас. Где-то месяц тому назад мне пришлось отделить от нашей группы где-то около 20 человек. У них были другие мысли, другое понятие о руководстве, о пути. Возможно, они правы, это их дело. Но если это не соответствует моему пониманию пути к Творцу, что я могу сделать? Мы знаем, что в духовном мире подобие свойств, то есть подобие желаний, общность, устремления, оно, в принципе, сближает людей, соединяет людей. Вы представьте себе себя, вот сейчас, вот я вижу сейчас, много здесь групп перед собой. Представьте себе сейчас, что находитесь здесь на стульях не вы, а ваши души. То есть ваши желания, стремления, понимание правильности развития, за кем вы идете. Представьте себе теперь, что вы находитесь друг от друга, ваши души, на расстоянии, соответствующие вашим общим пониманиям. Где же вы находитесь при этом? У вас одна группа на самом деле в одном помещении собирается, или у вас души находятся в совершенно разных местах друг от друга? В соответствии с этим разделитесь. Не надо мучить друг друга и насиловать друг друга. Нет насилия в духовном. Вы должны сделать так, чтобы получить все условия для правильного духовного развития. И поэтому мне ничего не оставалось делать, как выделить из нашей группы людей, которые не желали идти в той же, к той же цели. Откуда взять силу осознания зла? И есть ли возможность дать эту силу осознания зла товарищу? Как? Можно, во-первых, у себя увеличить силу осознания зла. Это под воздействием группы. Так же, как в нашем мире. Вы знаете, где-то изобрели микроскоп. Потом в этот микроскоп посмотрел какой-то другой человек. Третий человек нашел через этот микроскоп, что в нашей пище, в воде, где-то есть какие-то всякие вредители маленькие, микробы. Четвертый написал об этом статью. Пятый напечатал ее в газете. Шестой принес газету мне, я читаю газету. Ого, смотри-ка, есть в моей воде какие-то микробы. Я начинаю бояться их, я начинаю от них отдаляться, я начинаю делать какие-то действия, чтобы не быть рядом со своими вредителями. Это и есть осознание зла. То есть нам необходима система, устройство, которое помогло бы нам определить, где же наше зло. И группа друг другу должна помочь в этом. То есть реклама, что является хорошим и что является плохим в группе, это постоянная работа в группе, а кроме этого ничего нет. Реклама величия Творца и реклама ничтожности наших собственных чувств, жизни и так далее, без соприкосновения с духовным. Это то, что группа должна мне дать. Два противоположных параметра. То, что мы здесь нарисовали. Величие цели и осознание зла. Я сам своей точкой в сердце, начальной точкой в сердце, этого увидеть не могу. Все это расстояние я могу преодолеть только с помощью, если я получаю подкрепление от группы. Мы об этом говорили в последний месяц очень много внутри нашей группы. Я думаю, что вы получите распечатки в переводе на русском языке. От чего зависит скорость прохождения? Зависит ли от меры изначальной неисправности души? То есть я родился с душой более исправной, кто-то родился с менее исправной, а кто-то с еще более исправной, чем я. От каких факторов зависит скорость прохождения этапа подготовки? Вот этот этап наш, первоначальный, он называется этапом подготовки. От какой скорости это зависит? То есть от каких факторов, наверное, хочется сказать. Если вы откроете Талмуд и Сарасферот, предисловие к Талмуд и Сарасферот, мы с вами его уже проходили, но вы знаете, что это не один раз это не, ничего не дает чтения. В 18-19 пункте, то вы там увидите, что ускорение времени, оно зависит в основном только от усилий, которые прикладывает человек в течение занятий. Вот сейчас мы с вами занимаемся. Значит, если во время этих занятий вы складываете себя, свое устремление к Творцу, с достижением Его, с получением на каких-то новых высших чувств, духовных свойств, то тогда вы, обучение, Творец, вместе все эти три параметра складываются вашими усилиями в один, и тогда это действует вместе для того, чтобы сопоставить кли, масах и свет, который этот кли наполняет. Три параметра, больше ведь нам ничего не надо. Если мы в течение учебы занимаемся сопоставлением этих параметров, если мы в течение учебы желаем, чтобы пришел этот окружающий свет от Творца и исправил нас, тогда этим мы и укорачиваем свой путь развития, ускоряем его, так называем. Все остальное, что мы делаем, это делаем только для того, чтобы создать во время занятий для нас такие подходящие условия. То есть для меня должна быть группа, группа должна тоже интересоваться и стремиться к тому же, я должен быть связан с группой, наше желание к духовному должны быть вместе, для того, чтобы мы вызвали на себя большой окружающий свет, чтобы он на нас подействовал, на каждого из нас и на всех вместе и так далее. То есть все, кроме учебы, это является вспомогательными действиями, без них тоже не обойдешься, потому что иначе мы будем сидеть во время учебы и продвигаться, правильно создать желание к окружающему свету не сможем. Причем, что значит создать желание к окружающему свету? Это значит желать, чтобы он дал мне свойства духовные. А что значит свойства духовные? Духовные – это отдачи. А как я могу знать, я желаю отдачи свойства или нет? А это если я в группе пытаюсь отдавать своим товарищам, тогда я вижу, я могу отдавать или нет. В соответствии с этим я могу проверить себя, на самом ли деле я ищу духовного, на самом ли деле мне надо, чтобы пришел ко мне этот свет. Если этот свет я не желаю, на самом деле, как свойство отдачи, тогда я подобен, вы помните там в том же предисловии к Талмуду Сарцфирот, тогда я подобен не петуху, который кричит к восходу солнца, восхваляет рассвет, а я подобен летучей мыши, которая, наоборот, благословляет тьму. То есть, если я не стремлюсь к отдаче, для меня занятия кабалой, они не ведут меня к цели, они ведут меня, наоборот, к тому, что я буду желать власти над своими учениками, я буду желать приспособить под себя все, что вокруг меня. То есть, в итоге же занятия кабалой приведут человека к еще более эгоистическим желаниям. И, к сожалению, иногда таким, что просто он становится обратным всему духовному движению. Настолько, что начинает уже думать просто, как с помощью кабалы покорить там группы, мир, заработать и так далее. Баля Салам пишет об этом в предисловии к Талмуду Сефирот. Ощущение величия Творца. Величие кли. Цели. В какой форме есть возможность требовать от группы ощущение величия Творца? Просто делая внешние действия по бескорыстной отдаче во имя цели. Каждый раз требовать от группы в качестве оплаты величия цели. Сказать вам откровенно. В любом виде вы можете требовать от группы величия цели, величия Творца. Неважно в каком. Смотрите, в каком ухищренном виде, коварном, действуют на нас всевозможные рекламные агентства. Как они умудряются всунуть нам то, что хотят продать. Хотя для них, для самих ясно, что они продают чистую ложь. Да? Взяли воду, подкрасили немножко, дали немножко сахара и продают нам, в 4000 раз дороже, чем стоит эта вода. Это не ложь, и причем мы в этом не нуждаемся, и причем обычно эти вещи, они вредны для здоровья. Но смотрите, как нам это все преподносится. Мы из этого должны учиться. То есть, величие Творца, то, что противно моей природе, то, что совершенно не является целью изначальной, в моих поисках. Я хочу наслаждения, славы, знатности, власти, знаний. Я желаю всего того, чего я могу желать изначально. Как я могу вдруг это величие Творца поставить себе целью? Так вот, требовать от группы впечатления, что величие Творца – это самое главное, что может быть, что если я не настроюсь на это величие Творца, то я буду при этом совершенно стоять на месте, не двигаться к цели, и наоборот, буду еще ниже не сходить. Оно должно просто быть самым главным нашим, самым главным нашей заботой. И группа обязана только об этом и думать. То есть, исходя из достижения Творца, то есть, исходя из Его величия, исходя из того, что нам надо достичь свойства отдачи, а теперь устроим совещание групповое и разберем, какими мы должны быть, с кем мы должны соединяться, кто должен быть внутри группы, как мы должны себя чистить и вести дальше. Попробуйте это все сделать, исходя из самых высших предложений. Но попробуйте правильно их разобрать. Что такое группа, связь между людьми. Иначе не получится ничего. Вся наша сила, весь наш успех зависит только от связи между нами. В каждой группе из маленьких групп, которые я сейчас вижу перед собой, и от связи между этими группами вместе, которую мы, я надеюсь, возобновим скоро у нас на Суккот. И я думаю, это даст нам такой большой толчок вперед, что мы скоро увидим, где же находится эта грань между нашим и высшим миром. Очень много вопросов по группе. Это проблема. Проблема у всех, потому что если вы возьмете кодекс группы Рамхаля, кодекс группы Ари, кодекс группы, допустим, Пшиска или Коцка, то есть каббалистических групп, известных нам, допустим, за последние 500-600 лет, до этого тоже были каббалистические группы, но нам от них практически не осталось никаких литературных, достоверных записок, заметок, источников, памятников. А вот из того, что нам известно, то, конечно, эта забота всегда была заботой первоначальной. Потому что группа – это то поле, из которого я восхожу к Творцу. То есть это вот именно вот та область, которая здесь, между величием Творца и осознанием зла. Все мои 613 желаний реализуются через группу и уходят к Творцу. Поэтому невозможно, не подготовив себя в групповой работе, устремиться к Творцу. Это значит, что ваше устремление совершенно не к цели. В процессе учебы с новой силой проявляются отрицательные свойства характера. Злость, раздражительность, зависть, расчетливость. Как определить, являются ли эти чувства, свойства приобретенными и необходимо стараться исправить их, пытаясь привлечь высший свет? Или же эти свойства даны нам как врожденные, и основная задача – научиться использовать их во время работы. Ну, во-первых, что бы во мне не было и что бы во мне не появлялось, это все необходимые свойства, условия, из которых я должен каждый раз пытаться найти контакт с Творцом, каждый раз устремиться к Нему. Не в моих силах, не в моем разуме понять, почему именно таким образом или другим образом, каждый раз Творец меня ставит совсем в другую полупозицию. Вводит совершенно новое положение, ситуацию. Я не знаю почему. Потому что это основано на моих внутренних решимот, которые должны все реализоваться. От нуля, все 613, до конца. И я в жизни эти состояния прохожу. Вопрос такой. Значит, когда проявляются во мне эти свойства отрицательно? Злость, раздражительность, зависть, расчетливость. То, что пишет этот человек. Что я должен с ними делать? В группе, если это, или в отношении с другими людьми, я эти свойства должен обращать в их противоположные. Таким образом, я на себе уже сейчас, в рамках этого мира, где я нахожусь, реализую как бы духовное действие. Это не важно, что я еще не вышел за пределы Махсома в высший мир. Если я нахожусь в нашем мире в своих 613 действиях, этого достаточно для того, чтобы над ними работать. Поэтому совершенно неоправданно то, что человек может позволять себе все, что угодно. Мы, с другой стороны, понимаем каждого из нас, что по мере духовного прогресса в нас возникают такие желания, такие давления, такие взрывы, что мы злы, раздражительны, завистливы, расчетливы, жадны, пропитаны ненавистью. В нас поднимаются новые пласты эгоизма. Это все понятно. Но вопрос в другом. Распускать ли мне это перед своими товарищами? Или во имя связи с ними, во имя достижения Творца, я должен этими своими свойствами не бравировать, дескать, я, смотрите, продвинутый уже в злости в своей, в зависти и вообще во всех остальных отрицательных качествах. Я должен показать группе наоборот. Мы с вами говорили, что относительно группы я должен быть рекламой самых своих якобы хороших качеств. То есть нарочито показывать группе, какой я особенно хороший, и группа нарочито мне должна показывать, какая она особенно хорошая, устремленная к Творцу. То есть мы должны работать в группе между собой, как будто мы полностью исправленные. И этим мы должны давать друг другу рекламу движения к духовному. Возлюби ближнего, как самого себя, не говорится о том, когда человек исправлен. Это как призыв к тому, что к этому ты должен стремиться. И тогда ты пройдешь в высший мир. Поэтому то, что в нас постоянно возгораются новые эгоистические чувства, естественно и правильно, и очень хорошо. А бороться с ними – это уже проблема всей группы. Вся группа должна, но терпеливо, относиться к таким проявлениям. Единственное, к чему не должно быть терпения, это к тому, что человек уходит в сторону, не хочет идти с нашей методикой. Тогда его надо немедленно выбросить. Но если он просто раздражительный от своего духовного пути, от того, что он не понимает, находится в давлениях, он орет, кричит, он с этим совсем надо соглашаться, с этим совсем, к этому надо относиться терпеливо. Надо понимать товарища. Надо потихоньку его успокаивать и исправлять. Но это не говорит о том, что он неправильно идет. Он просто не в состоянии совладеть иногда с собой. Это как раз таки не страшно. Я бываю часто объектом таких отношений от своих учеников. Это мне совершенно не важно. Я их от этого не меньше люблю, я на них не раздражаюсь, наоборот. Я вижу, что в нем говорит, какие напряжения внутренние от его духовной работы в нем говорят. От этого мне только приятно. Я вижу результат, пока еще отрицательный, сейчас он будет скоро положительным. Но это в том случае, если он идет в нужном направлении. Распространение. Почему, если много распространяешь, также очень увеличивается желание слушать ваши уроки? А если нет, то желание гораздо меньше. значит, надо постоянно заниматься распространением очень интенсивно. Человек на своем, интересный вопрос, человек на своем, на своей практике понял, что распространение дает ему на самом деле, обучение дает ему на самом деле необходимость, желание, потребность в дополнительном развитии. Поэтому, если мы видим человека, который не в состоянии учиться, заниматься, дайте ему какую-нибудь маленькую группу, пускай он начнет ее обучать. Это приведет его к необходимости изучать и даст ему возможность продвигаться. Поэтому сказано «Миколь тальмидай искальти». То есть обучаюсь я через своих учеников. Надо использовать этот метод. Поэтому я за то, чтобы у каждого была своя маленькая группа, кроме этого. Кроме нашей большой, в которой мы находимся. Я очень приветствую распространение именно таким образом, расширение маленьких групп, потому что каждый из вас, отдавая другим, растит себя. Иначе невозможно. Если у вас нет своих групп, вы просто потребители, которые расти без отдачи далее не могут. Быстро-быстро решайте этот вопрос. Ищите себе учеников. Высший свет проходит сквозь все парцуфим до самого низшего. Когда самый низший поднимается наверх? Когда под ним появляется еще более низший, и он может ему дать, от того, что он дает, поднимается наверх. Я вам поясню на таком примере. У нас есть уровни. Допустим, 1, 2, 3, 4. Находится парцуф на каком-то уровне 1. Как он может подняться на уровень 2? На уровень 2 он может подняться, если к своему уровню 1, он добавит еще уровень 0, если здесь появился какой-то пустой парцуф. Тогда 1 плюс 0 равняется 2. Это уровень 0. Да? Он поднимается на этот уровень, становится здесь, на этом уровне, и отдает через свой, с этого уровня, через свой предыдущий, на низший. Таким образом можно добавить авиют от нуля, в смысле от единицы, подняться к двойке. Каким образом поднимается к тройке? От двойки к тройке, как можно подняться? У него есть уже 0 и 1 и 2. А для того, чтобы тут появился уровень минус 1, тогда каждый из них вбирает в себя этот дополнительный уровень и поднимается к тройке, четверке и так далее. Это у нас и есть, когда мы говорим с вами о том, что есть миры. Мы говорим, что есть мир Ацилут, Парса, здесь Махсом, и здесь находимся, в принципе, мы, наши души. Как мы можем подняться в мир Ацилут? Существует здесь очень много разбитых келим. Келим Швурим здесь находится, разбитый келим. Сначала поднимается в мир Ацилут самое маленькое кли, и оно становится здесь. А затем большее, и еще большее, и еще большее. А к концу исправления самые тяжелые келим поднимаются в мир Ацилут. Как они поднимаются? Потому что кли, которое поднялось в мир Ацилут, оно сейчас начинает отдавать, притягивает к себе следующее кли. Приобретает его авиют как на отдачу. Затем следующее кли приобретает для того, чтобы отдавать ему. И так далее. И поэтому то кли, которое здесь есть, оно само поднимается, и эти кли постепенно за ним поднимаются. То есть весь этот пакет, вся эта пачка поднимается таким образом в Ацилут. То есть, если вы желаете продвигаться в духовном, вы должны за собой оставлять хвост. И чем длиннее и мощнее будет этот хвост, это показатель видимый, явный, того, что вы продвигаетесь. Поэтому тот, кто учится в одиночку, не развиваясь через остальные келим, это, не знаю, я не видел такого примера, чтобы человек, не обучая других, мог духовно продвигаться. Это только лишь бывает, если он занимается, изданием материалов, работает над книгами, работает над интернетом. То есть, если он все равно обучает, только не в очном виде, а в заочном, в каком-то вот в таком. Но все равно он обязан работать над созданием материалов по обучению. Он обязан передавать, что у него есть, другим. В каком-то виде, не обязательно как лектор в явном виде. Интересный вопрос. А что будет в конце? О Каббале услышал недавно. Хотел бы спросить, что будет после смерти? Другой мир, а за ним еще мир, еще мир. Что будет потом? Какая цель? Если вы откроете письма Бааля Сулама со страницы 63, он там пишет, что душа, которая нисходит в наше тело, до того, как она снизошла в наше тело, облачилась в наше тело, она находится в Творце, в мире бесконечности, как точка. Спускается в наше тело, облачается в него, и если человек ничего не делает с этой точкой, умирает тело, душа возвращается снова в ту же точку. И потом снова облачается в тело, и опять в ту же точку. Она накапливает всевозможные впечатления от пребывания в других состояниях, но не увеличивает себя, потому что увеличивать себя с точки до парцуфа можно только реализуя свободу воли. Потому что с точки вырасти до парцуфа мы должны за свой собственный счет. Так вот, что будет после того, как умрешь, то, что сделаешь в этом мире, то и будет. Или, как ты был точкой и останешься точкой, или станешь уже маленьким парцуфчиком, а может быть и большим парцуфом духовным, то есть приобретешь душу, а может быть достигнешь полного исправления, полной души. Достичь такого состояния, находясь в нашем мире, и есть цель нашей жизни. Пока мы этого не достигнем, мы обязаны будем возвращаться сюда и все время добавлять к предыдущему состоянию, наращивать на предыдущие состояния новые, пока не достигнем последнего исправленного состояния. Опять вопрос. В нашей группе не все хорошо понимают иврит. На каком языке слушать лекции по книге Зоар? Слушать лекции по книге Зоар на том языке, на котором вы его понимаете, этот язык, эту книгу. На русском, на иврите, даже на английском, на любом языке, на котором вы понимаете. Есть возможность при одном и том же компьютере, так мне кажется, спросить еще раз, да, Майк, с одного и того же компьютера можно снимать одновременно несколько языков? С двух компьютеров, то есть с одного компьютера нельзя снимать один язык. Два языка. Нет. Тоф. Ну, здесь еще проблема. Может быть, мы сможем как-то это выяснить и исправить. Из какого источника известно, что Авраам был каббалистом? Из какого источника есть так называемый мидраш? Мидраш это называется описание, как летописи, в которых рассказывается, что Авраам Авин был простым бедуинам, то есть жителям Междуречья. И что его отличало от всех остальных жителей Междуречья? То, что он вдруг начал интересоваться вопросом, в чем заключается смысл моей жизни. Так и сказано в Мидраше. То есть он начал задавать вопросы, а для чего существует земля? А для чего существует небо? А для чего существую я? Я вам говорю те слова, которые написаны о нем в древней летописи. И когда он начал спрашивать эти вопросы, он дошел до такого состояния, что просто без решения этих вопросов он не представлял, как он может существовать. И тогда ему открылось все мироздание, что называется, открылся ему Творец. Явился ему Творец и говорит: вот, тебе я и поручаю, значит, довести это знание до всего мира. Тебе и твоим потомкам. И он создал поэтому каббалистическую группу, которая потом якобы стала народом. И народ, правда, забыл всю эту каббалу, конечно. Остались единичные только каббалисты в поколениях, а весь народ скатился до уровня обычного всего, обычного животного существования. Но те отдельные каббалисты, которые есть, это и есть как бы потомки, духовные потомки Авраама. От Авраама осталась книга, которая называется «Книга Яцера». Вполне возможно, что это не точно книга Авраама, она приписывается Аврааму. Бааль ха-Сулам пишет, что ему кажется, что это не Авраама книга. Это книга другого, немного более позднего каббалиста, то есть уже написанная после Авраама, его учеником каким-то. Вот. Не самим точно Авраамом. Но этот вопрос остается открытым. Я хочу его оставить таким же открытым и для вас. В принципе, для нас не имеет значения. Откуда известно, что он был каббалистом Авраам? Потому что, в принципе, Моше, когда он пишет свою Тору, свою уже книгу по каббале, то он описывает все творение изначально от состояния Берешит до Авраама. Это животное развитие всего человечества. И начиная с Авраама, как с первого каббалиста, и далее уже как люди начали с каббалистической методикой раскрывать мироздание и идти к Творцу. Мы с вами постепенно поймем всю эту историческую палитру, все это движение истории, почему таким образом развивался человек, каким образом развивалось его тело путем эволюции в течение сотен тысяч лет, и каким образом развилась его душа, начиная именно с этого исторического момента, который называется явление Творца Аврааму. То есть, когда в первом человеке нашего мира, то есть в человеке нашего мира впервые возникла и заговорила точка в сердце и привела его к связи с высшей силой, с Творцом. Ну а сейчас у нас здесь есть на экране, во-первых, отдельно на отдельном экране я вижу мужскую группу, более 80 человек, и более 30 человек женскую группу. Далее на нашем общем экране вы видите наверху Алекс с Инной из Миннесоты, Виталик из Торонто, Яна, Нью-Йорк, Женя Фридкин из Нью-Джерси, из Квинса 9 человек, они, правда, сейчас куда-то исчезли. У нас перебои сегодня были с трансляцией. Сан-Франциско 10 человек, средняя линия. Вена 8 человек, Одесса 11 человек. Мы поздравляем Баруха с приездом из Запорожья, где он создал новую группу. Шакох, чтобы было у него много сил на то, чтобы создавать это. И действительно наш особый представитель на юге России, Украины, который делает очень многое для распространения каббалы. Бруклин. Есть еще одна группа из Бруклина. Мы ее очень приветствуем. Она была перед нами, сейчас исчезла из-за перебоев в трансляции. Посреди Филадельфия 6 человек. 8 человек из Вильнюса, правый нижний угол. Помимо этих людей, мы сегодня не смогли принять сигналов, но мы знаем, что присутствуют группы из Кировограда, из Киева, из Алматы, из многих мест, в Израиле в том числе. Сейчас израильские группы также начинают подключаться к нам. У нас в Израиле, я хочу вам просто вас посвятить в местные события. Вы знаете, у нас в Израиле было много групп, около 60 внешних групп в Израиле на русском языке. И сегодня мы их все переводим также на виртуальное обучение, как и вас. То есть вот в настоящее время мы потихоньку изымаем своих преподавателей из израильских групп русскоязычных, и все они начинают быть участниками наших уроков. Наших уроков с 3 часов ночи до 5:30 утра, затем наших виртуальных уроков по воскресеньям, вторникам и четвергам, на которых вот мы сейчас присутствуем. Затем наших вечерних уроков на книге Зоар. Для них также открывается эта возможность. Для чего это сделано? Потому что мы начинаем видеть огромную пользу от того, что все мы вместе слушаем один и тот же материал. Проникаемся одним и тем же высшим светом. Собираемся все вместе в одно и то же кли. И в ближайшее время вы почувствуете, какой поразительный и огромный результат это дает. Даже те, кто слушают не всегда наши уроки, все равно желательно слушать их в группе. Невозможно из дому, но все равно это один и тот же материал. Все равно это из одного источника. Результат не замедлит сказаться. Я желаю вам всего наилучшего. Я надеюсь видеть вас всех в том же составе, в том же сборе и в скором времени выше Махсома. До свидания, до следующего урока.